Старт Тим подкаст.
Привет, дорогие друзья! Это Старт Тим. Меня зовут Денис Веленкин, я кинокритик таких изданий, как Seriously и Афиша Дейли. И сегодня мы с актрисой Полиной Цыгановой, которую вы точно видели в сериале «Алиса не может ждать», расспрашиваем шоураннеров Старт о том, как устроена внутренняя кухня стриминга.
Сегодня с нами такие шоураннеры, как Ира Сосновая. Она шоураннер проекта «Жить жизнь», собственно, сотая оригинальной премьеры, которая вышла на Старт. Также Ира шоураннер сериалов «Черная весна» и «Алиса не может ждать». Еще сегодня с нами Алексей Акимов, это шоураннер «Вампиров средней полосы», Алексей Ляпичев, шоураннер сериалов «Контейнер» и «257 причин, чтобы жить», Василий Куценко, продюсер «Чебурашки» и Слава Зуб, продюсер «Чебурашки» и сериала «Два холма».
Друзья, вы знаете, мне кажется, что часто у зрителей Старта, вообще, в принципе, у зрителей стриминговых платформ возникает вопрос, ну вот, порой, наверное, хочется как-то передать, может быть, свою идею или как-то податься со своим, не знаю, сценарием или проектом. И поэтому хочется узнать, что должно быть в проекте, чтобы вы за него взялись. И, может быть, получится описать на примере работ, которые были запущены и с успехом прошли у наших российских зрителей.
Отвечает да. Василий Куценко.
Я передам, на самом деле, слово Ире Сосновой, потому что она как раз занимается у нас в компании формулированием повестки контентного комитета.
Как правило, для того, чтобы мы взялись за проект, в проекте должна быть такая оригинальная идея, чтобы когда ты этот хай-концепт называешь буквально там парой предложений, у зрителя возникала эмоция и желание немедленно это посмотреть. Вот как только мы внутри нашего контентного комитета понимаем, что это такой проект, и у него есть талантливая команда создателей, мы немедленно за него хватаемся и пытаемся максимально хорошо это реализовать. Получается по-разному, ну вот, но мы стараемся.
От себя добавлю...
От себя, от кого?
Да, от имени Василия Куценко. Добавлю следующую штуку. Мне кажется, здесь не надо искать какой-то формулы. Это все упирается в личное восприятие продюсеров. Вот если идея кого-то очень цепляет, мы как сами сценаристы видим в ней потенциал и интерес, мы начинаем с ней носиться и убеждать коллег в том, что это надо сделать. А как уж это происходит, непонятно на самом деле. Что-то должно быть такое, что не оставляет равнодушным.
Проблема актуальности в том, что от идеи до ее реализации, уж тем более эфира, может пройти в лучшем случае год, а то и более, и поэтому на данный момент эта тема актуальная, на момент выхода сериала это уже будет, в принципе, уже вторично, а может и третично. Но некоторые идеи, если вот на примере «Двух холмов», эта идея была придумана давно Алексеем Зуенком, она лежала, грубо говоря, в столе у генерального продюсера, и он в какой-то момент вскочил с огнем в глазах, с мечом в руках, сказал: «Время! Вот сейчас! Давайте, быстро, пишите, сезон будет актуально». И, в принципе, так и получилось, что на момент выхода сериала очень много актуальных тем было затронуто, какие-то не специально, но получилось в тему.
Часто очень вообще звучат такие выражения, как креативная группа, креативные редактора, и это происходит на питчингах, и в целом, я думаю, что зрителей в целом интересует, что же такое креативная группа, из кого она состоит. А меня как критика интересует, как часто креативная группа, если имеется в виду редактора, как они часто принимают участие в каких-то кардинально важных решениях в отношении драматургии, там, мотивации персонажей и так далее.
Меня зовут Алексей Акимов, и я ничего не могу об этом сказать, потому что я не знаю, как работает креативная группа. Я знаю, как работает наша группа. Она не креативная, она просто авторская группа, которая садится и что-то придумывает. И влияет как на драматургию сериала, так и на драматургию каждой отдельной серии и, более того, каждой отдельной сцены. Просто мы это проговариваем, мы это пробалтываем. Потом распределяются авторские группы, которые это все расписывают. Есть ли у нас какой-то единый, огромный, креативный редактор, который занимается всем? Об этом, как и ранее, скажет Ира Сосновая.
Слушайте, ну, мне кажется, что речь про креативных продюсеров. И это действительно люди, которые, в общем-то, влияют на создание контента. Потому что они занимаются сценарием, потом занимаются кастингом, потом занимаются постпродакшеном. А что касается редакторов, то в компании они действительно есть. И редакторы – это люди, которые первые отсматривают эти тексты и принимают какое-то первичное решение, достоин ли этот текст скажем так, рассмотрение креативного комитета. Поэтому, конечно, мы большая компания, мы взаимодействуем с огромным количеством других производственных компаний и других креативных единиц, не только тех, кто работает в старте. Эти тексты попадают нам в руки, и мы их действительно перерабатываем и осмысляем как-то.
Вот если продолжить разговор на конкретном примере, вы недавно выпустили «Черную весну», в общем-то, сериал очень талантливых постановщиков, пришедших из артхаусного кино Сергея Трамаева и Любови Львовой. И это сериал провокативный, острый, рассказывающий о подростковом насилии, в том числе говорящий об актуальных проблемах, например, как мне кажется, о стрельбе в школах. И мне интересно, как вам удалось обойти острые углы и сделать не только убедительную драму, но и успешный зрительский аттракцион?
Талантом. На самом деле это удивительная история, потому что у нас внутри старта, внутри как раз одной из креативных групп, витала идея про то, чтобы создать сериал про возобновление такой архаичной традиции, как дуэли. И была написана одна заявка неудачно, мы, в общем, ее не приняли для производства. И тут в какой-то момент нам в руки попадает сценарий, который написали Тарамаевы, которые сами предполагали его режиссировать. Я знакома была с ребятами уже давно, нас познакомил Володя Мишуков, это один из актеров сериала «Содержанки», который с ними работал и, в общем, очень-очень рекомендовал, и мы действительно удивительно пообщались. Ты после первого разговора понимаешь, что это невероятно талантливые люди, и потом я посмотрела их кино «Зимний путь», и кино тоже меня потрясло, и очень хотелось с ними поработать. И тут такое произошло наслоение темы, про которую хотелось порассуждать и подискутировать, с одной стороны, и творцы, с которыми очень давно хотелось поработать, с другой стороны. И поэтому я была ровно тем человеком, которого уже писал Василий Куценко, который схватился за сценарий и с горящими глазами стал бегать по компании и убеждать всех, что этот довольно спорный проект немедленно надо снять. Вот. И мне очень приятна ваша оценка, что у нас получился не артхаусный, а зрительский проект. Мы видим это и по отклику аудитории, и это, правда, очень приятно.
Скажи, пожалуйста, а у старта выходит довольно-таки много подростковых премьер?
Да.
Та же самая «Алиса», те
же
самые «Черные
весна». У нас есть целая линейка «Young Adult».
Да.
Ты совершенно правильно заметила.
И это прекрасно. На самом деле, я знаю, что эти премьеры интересны не только подросткам, не только детям, но и взрослым людям. Ко мне подходят очень взрослые люди, буквально старые, и говорят, что это здорово, что это интересно, и что им интересна проблематика там, 15-летнего какого-то чувака. Скажи, пожалуйста, а вы берете какие-то консультации у подростков? Или как вообще происходит такое правильное написание их речи и так далее? Потому что часто очень я читаю довольно-таки страшные сценарии, написанные про подростков, и у людей очень странное представление об их жизни.
Мы, в принципе, ставили себе такую задачу, и каждый из этих проектов, как нам кажется, отвечает канонам такой двухэтажной драматургии, когда это то, что интересно и подросткам, и взрослым. Ну, и это, в общем-то, международный тренд. Сериал там «Очень странные дела», «Эйфория», «Sex Education» — это все сериалы двухэтажной драматургии. Это мои любимые сериалы. Такая и была цель – сделать сериалы интересные и тем, и другим. А что касается консультаций, да, безусловно, даем почитать представителям поколения. И на самом деле очень открыты и, скажем так, пускаем в соавторы и сотворцы молодых актеров. И ты, наверное, заметила это в работе с Наташей Мещаниновой над сериалом «Алиса». Мы всегда обминаем все тексты на репетициях с актерами и очень открыто принимаем их критику и принимаем их комментарии, ложится ли этот текст на язык или нет, и что-то правим прямо на месте. Вот.
Спасибо вам огромное за это. Какие сейчас, в принципе, есть тренды в индустрии? Я, например, заметила в последнее время огромное количество мистики. Так ли это?
Ну, я могу сказать, что я вот на больших двух питчингах обратил внимание. Действительно, очень много заявок на эту тему. Там каждый второй сериал содержит какую-то мистическую составляющую. И про это, кстати, думал, и внутри мы разговаривали тоже с коллегами. Есть ощущение, что вот это непростое, непонятное время, оно несет с собой вот это желание узнать у гадалки, какая же нас ждет судьба. И, в принципе, это все, мне кажется, вот звенья одной цепи, когда непонятное что-то, мы более склонны мистифицировать все эти процессы. Я заметил, что стало очень много, да, это соглашусь.
Ну, слушай, когда про реальность делать страшно, ты хочешь делать сказки, какие-то добрые семейные истории и комедии. И люди хотят это смотреть. Вот, и мне кажется, что здорово сделанное доброе кино всегда привлечет своего зрителя. И Чебурашка – потрясающий пример. Главное этого.
А вот, кстати, Алексей Акимов, ведь создатель мистического сериала популярного.
Друзья, озвучьте, как называется сериал. Да.
«Вампиры из средней полосы».
Верно, да.
Слушайте, ну там, по большому счету, мистическое, конечно, есть, но это все равно то, что сказала Ира. Это история про семью. Просто она такая вот особенная. А все взаимоотношения, все какие-то там ситуации, они достаточно знакомы в обычной семье. Просто это там не семья железнодорожников, семья вампиров со всеми вот вытекающими отсюда последствиями. То есть мистика здесь была скорее как приправой. А так это семейная история обычная. Чем славен старт?
Ну, плюс графика стала дешевле и проще, поэтому много мистических.
А вот могли ли вы ожидать, что вынужденный, по большому счету, рекаст Юрия Стоянова подарит нашему кинематографу одного из самых ярких и узнаваемых экранных образов?
Я был уверен, потому что, во-первых, это писалось под Стоянова, и он снимался в «Пилоте». Просто потом так сложились обстоятельства, mm-hmm. что Юрий Николаевич был там полгода занят, у него расписано mm-hmm. было впереди, и мы взяли Михаила Олеговича, который, mm-hmm. поверьте, был прекрасным дедом, пока снимался. Просто он был чуть-чуть другим. Он mm-hmm. был более социальным, он был, может быть, более драматическим, но он был шикарным дедом. То, что Юрий Николаевич к нам вернулся, так сложилось, это... Безусловно, счастье, потому что он привнес ту какую-то народность, тот юмор, который у него просто в крови. И это все сработало. Ну, то есть, роль вернулась к нему, как и должна была быть.
Скажите, пожалуйста, Слава и Василий, вы взяли персонажа Чебурашку, он родился в 66-м году. Ему больше, чем обоим лет. Скажите, пожалуйста, страшно ли было брать такого старичка и делать какую-то новую, интересную современной публике историю?
Популярный, на самом деле, вопрос. Да, невероятно страшно, потому что большая ответственность. Не ударить в грязь лицом, не опозориться, не опозорить ни себя, ни Чебурашку. И поэтому очень старались, очень внимательно подошли к произведению и вычитывали каждую букву, дрожали перед каждой фразой, и получилось то, что получилось.
Получилось отлично.
Спасибо. Мне почему-то хочется еще покопаться в этом вопросе и спросить, наверное, более конкретно. Что нужно было сделать с Чебурашкой, чтобы не пойти по пути ремейка «Кавказской пленницы» и, в общем-то, не стать жертвой бэткомедиана, потому что у фильма невероятные зрительские рейтинги?
Мне кажется, что надо было всего лишь с ответственностью и любовью к этому подойти. Это всего лишь не в смысле, что это просто было сделать, а ну, это довольно несложное условие, которое сложно было потом реализовать. А относительно того, как мы за него взялись, я думаю, что здесь не совсем так. Скорее, он взялся за нас, потому что, ну, во-первых, от таких предложений не отказываются, когда нам предложили этим заниматься. Мы там не особо не раздумывались, а как же вот у нас получится. Мы просто взяли, в это прыгнули, и уже в процессе как-то барахтались и пытались не ударить в грязь лицом. Мы, безусловно, понимали, что если мы ошибемся, нас распнут. Это мы осознавали, и поэтому как-то вот так старались, придумывая его какое-то актуальное озорство, не уйти в... не свалиться совсем уж такое современное прочтение. Мы всегда каждое его действие рассматривали с точки зрения, как про это скажут люди, которые любят, смотрят, будут критиковать и так далее. Просто, мне кажется, это касается всех здесь присутствующих людей и проектов, которые мы делаем. Если ты очень хочешь сделать хорошо что-то и прикладываешь по-настоящему много усилий на каждом этапе, без скидок на что-то, на глупость зрителей или еще на какие-то такие вещи, которые любят упоминать творцы, то в конце концов, по крайней мере, ты получаешь проект, за который тебе не стыдно,
И вообще хочется как-то вот спросить про такую банальную, казалось бы, вещь, но Чебурашка же получился невероятно милым. Ну, то есть это персонаж, который выглядит настолько очаровательно, что он, как я понимаю, благодаря нему поднялись продажи, в общем, у Чебурашки, который всегда продавался в детских мирах, во всех детских магазинах. И вопрос связан с тем, как вообще была устроена тест-группа, которая оценивала, грубо говоря, его няшность и какую-то вот максимальную милость по тому, как его будет воспринимать аудитория.
Тест-группы, на самом деле, может быть, какие-то и были, я о них не знаю. В основном это были решения продюсерские, это большое количество людей, там ведь в проекте очень много как бы интересантов и сторон. И нужно было, чтобы он нравился всем. Вот такой простой...
В том числе экспертам по няшности.
Да, да.
Есть такое дело, секрет.
Да. Ну вот ты все выдал. Просто очень много повторений и очень много разных вариантов этого героя. Поверьте, там только вокруг концепции, должны у него быть зубы или нет, было столько споров и вариантов.
Ну а сколько примерно вот было таких вот прообразов Чебурашки разных?
Я даже сейчас не возьму сказать, ну, много, больше 50 вариантов. И это еще несколько десятков итераций. То есть на каждый вариант, который там дальше проходил. Он был похож на Джерри в каком-то варианте. Он был какая-то длинная такая сосиска.
Да-да-да, я помню этот вариант.
У него... Там было много, на самом деле, вещей, которые определили его внешний вид, исходя из просто функциональности. Потому что у оригинального советского Чебурашки куклы, например, нет коленей. Это такая капля и две штучки в виде ножек внизу. Нам нужны были колени, потому что он там должен был двигаться и так далее, потому что это был зверек. У него, у того Чебурашки, невыраженная рука, например. Он не мог почесать там себя за ухом и так далее. Нам надо было. И поэтому там появлялись какие-то уродцы с какими-то такими
клешнями
и так далее. Ну, в целом, это довольно длинный процесс, не очень интересный, на самом деле, в описании, где это все искалось и... Было страшно, что, кстати, не найдем. Был и такой момент, когда все немножко не успеем.
Скажите, пожалуйста, Алексей, мы так много говорим про авторство, про разные креативные группы и так далее. В сериале «Контейнер», насколько я понимаю, вы выступили и в качестве продюсера, и в качестве режиссера, и сценариста.
У меня изначально творческая группа небольшая. Вот, поэтому как бы все это придумывается и пишется и мной, в том числе на площадке присутствовал в качестве креативного продюсера. Ну а когда обстоятельства сложились так, что пришлось ворваться и в режиссерский процесс, то с, так скажем, дозволения и продюсеров, и самое главное, что до площадки артистов, я ворвался туда и надеюсь, что все сложилось и все остались довольны.
Спасибо большое.
Как надо работать над сериалом на такую тему, чтобы избежать чернухи? Потому что у всех людей, которых я знаю, которые смотрели «Контейнер», ни разу не возникало ощущения, что они смотрят какое-то мрачное кино, сериал про сложную тему суррогатного материнства. Все говорят, что это потрясающий, увлекательный, суперский HBO-шный проект.
Спасибо всем тем, кто говорил. Да, это, наверное, вопрос вкуса авторской группы, принимающих продюсеров, когда ты с полуслова понимаешь, что ты не будешь делать из этого ни пошлятину, ни что-то ужасное. Мне сложно говорить о каком-то рецепте, как сделать так или иначе. Я говорю, что это вкусовые вещи, все творчество, оно все равно в итоге упирается во вкус. Поэтому у нас не было задачи кого-то поражать голыми телами, какими-то откровенными сценами и прочими вещами. Просто хотелось рассказать историю. И вы так сказали, что тема неоднозначная. Для меня она прежде всего неоднозначная своим, наверное, какой-то своим моральным аспектом или философским. Поэтому вот мне больше всего там нравится говорить в этом сериале. И когда герои говорят, и говорят о вещах, на которые всегда можно посмотреть минимум с двух сторон, а когда появляются еще какие-то новые герои, то сторон становится больше. То есть для меня это самое главное, а не шокировать зрителя. Мне больше хотелось бы, чтобы зритель задумывался о чем-то, размышлял вместе с нами, когда это еще подтверждено вкусной картинкой, которую создает также вся наша творческая группа, то, ну, наверное, от этого у него и появляется качество соответствующее.
Что обычно является важным в выборе режиссера на проект? Поскольку часто бывает, ну, в общем-то, почти всегда в сценаристы делают свое дело, режиссеры свое. Если это не касается там авторов, как Люба Львова или Сергей Тарамаев, то есть как вообще выбирается режиссер на проект? Как это выглядит? Вы понимаете, что кто-то вот примерно может быть работать в этой интонации, поэтому следующая история тоже может ему близка быть? Или бывает парадоксальное решение, когда человек, который всю жизнь снимает комедии, вдруг какую-то драматическую историю реализует?
Да.
Мне кажется, в первую очередь занятость режиссера. Ты сначала смотришь, кто свободен, и потом из этих трех выбираешь. Как-то так обычно происходит.
Не, на проекты комедийные, конечно, желательно. Режиссер с чувством юмора, чтобы не возникало каких-то проблем во время съемок, когда может режиссер предположить, что, допустим, какой-то гигантский галстук бабочка, это будет невероятно смешно в данный момент, уместно. Но и в то же время серьезный режиссер, он может на контрапункте снять как раз то, что нужно, например, в абсурд, в «Два холма», где много абсурда и невероятный уровень эксцентрики. Если туда еще добавлять комедийного режиссера, если там еще высекать дополнительную комедию, то все превратится в маски-шоу, то все превратится в какую-то жуткую, не смешную, не вкусную комедию. В данном случае как раз Грибанов, снимавший первый сезон, он не пытался высечь дополнительный юмор, он снимал это на полном серьезе, как футуристичный, серьезный проект, и вот поэтому получилось забавно.
Слушайте, у меня другой метод. Я очень люблю знакомиться с разными режиссерами, с которыми мы еще не работали, или обсуждать уже со знакомыми режиссерами, от чего им хотелось бы, вот о чем режиссер мечтает. И, как правило, такой passion project, в него вливается больше всего энергии и какого-то творческого запала. И мне очень нравится давать людям, в принципе, делать то, чего они очень-очень хотят и давно мечтали, но по какой-то причине у них это не получалось. Это и с режиссерами справедливо, и с актерами, например, в какой-то момент мы обсуждали с Сергеем Буруновым, фантастическим комедийным артистом, чего он хочет. Он говорил, что очень хочет драматическую роль, и вот мы дали ему драматическую роль в «Содержанках». Он все равно, конечно, стал главным комедийным персонажем этого проекта, но так или иначе у этой роли был и драматический такой план и оттенок, и мне кажется, Сережа радовался. И с режиссерами также. Очень часто у режиссера есть какая-то тема, которая болит и с которой он хочет поработать. И это всегда очень крутой матч.
У меня проще, если я могу вкусного вина попить с режиссером, и он может это оценить работой.
Я задам, наверное, вопрос Ирине. Часто я слышу такой вопрос от зрителей, которые смотрят «Содержанок» и в целом знают всех героев и сопереживают им. Это они серьезно или нет? И у меня вопрос к вам. Вот как вам удается 4 сезона подряд удерживать зрительское внимание наблюдающих за, в общем-то, не очень приятными людьми, богатыми и неприятными? Как вы это делаете?
Мы веселимся. Мы искренне веселимся на всех этапах производства этого проекта. На этапе написания сценария мы, абсурд дожимаем до, как мне кажется, до крайней точки. Но удивительно, потому что есть огромное количество аудитории, которые продолжают воспринимать это все серьезно. Отвечая на вопрос, вы это все серьезно? Конечно, нет. Из первого сезона нет. Из первого сезона я говорю во всех интервью, что жанр этого проекта не эротический триллер, это мы тоже несерьезно говорили. А «Водевиль» – это веселая музыкальная история, к которой, правда, не надо относиться серьезно. Как только ты перестаешь относиться к этому серьезно, все становится логично и прекрасно.
Вообще хочется задать важный актуальный вопрос всем шоураннерам. Как вам кажется, сериалов в каких жанрах и истории на какие темы все еще не хватает?
У меня есть заготовленный ответ. Мне кажется, категорически не хватает сериалов для подростков. И даже на старте нет сериалов для, например, 10-летних людей. Их просто у нас не производят, потому что они не способны, подписаться на площадку. Очень немного вообще контента, который ты можешь сесть и с 9-10-летним, а тем более с 6-летним ребенком посмотреть, чтобы и тебе было интересно, и ребенку. Или хотя бы вот просто там... От этого же ведь такая невероятная популярность YouTube-блогеров, тиктокеров, потому что они создают вот это пространство смыслов для этой аудитории. Мне кажется, вот этого не хватает.
Абсолютно.
Абсолютно точно. Я как старшая сестра огромного количества маленьких детей говорю, что то, какой контент они смотрят, но хочется что-то с этим сделать.
Ну, на самом деле, это, я бы так сказал, это индустриальная проблема, потому что они уходят из этого типа времяпрепровождения. Они начинают больше играть, они начинают больше сидеть в соцсетях и вырабатывать свою привычку потребления контента. И индустрия с этим столкнется и будет что-то с этим пытаться делать. Там, не знаю, будет ли поздно или нет, но совершенно точно такой тренд есть. Все исследования это показывают. Насколько больше там, аудитория игр для людей до 15 лет, чем после.
Кстати, мне кажется, очень точное замечание, поскольку в Америке, естественно, занимается всем этим канал Disney, который в свое время запустил такой сериал, который называется в российском переводе «Танцевальная лихорадка». И, в общем-то, эта «Танцевальная лихорадка» впервые показала нам на экране и Зендею, и Беллу Торн, которые сейчас являются звездами. И, по сути, те зрители, которые в детстве смотрели на Зендею в «Танцевальной лихорадке», выросли и теперь смотрят на нее в эйфории. Мне кажется, это тоже такой очень классный пример того, как может вообще, в принципе, звезда расти вместе со своим зрителем, который будет следить за ней, и это будет определенным таким тоже бонусом узнаваемости.
Да. Ну, у нас есть, например, Даша Мельникова.
Абсолютно точно.
Да. Мне еще не хватает ко всему этому, мне не хватает человеку воспитанному на сериалах «Друзья», «Клиника», «Офис». Мне не хватает комедий, которые в основном комедии. Я понимаю, что плоские ситкомы — это уже давно пережиток прошлого, но все равно так или иначе я стараюсь как-то возродить в это, по крайней мере, в диалогных шутках где-то вставлять такие вот старые ретро-шуточки.
Кстати, хороший вопрос, мне кажется, а почему в России никто не придумал адаптацию «Офиса»? И вообще, наверное, может быть, потому что она не прижилась бы, и почему, если...
Было очень много адаптаций, на самом деле, которые не прижились. У тех самых сериалов «Друзья», «Как я встретил вашу маму» и так далее.
Я видела 100-500 попыток плохих.
Да, нет, это не работает. Я не готов.
А вот почему не работает, как вы думаете?
Да потому что в России не поплачешь, не посмеешься, все просто. Никто не будет смотреть плоский ситком без развития. С продолжением. То есть это тоже, это, кстати, это скорее семейный формат.
Вы знаете, мне кажется, что есть один такой сериал, который точно вдохновлялся «Офисом», «Реальные пацаны». Это вот наш офис. Это мокюментари,
который... На выезде.
Да, да, да.
А возможно ли вообще вот какое-то развитие ситкома сейчас, как жанра, который будет жить... Ну, под каким-то другим углом, может быть. Вот, потому что «Офис» сделал же «Офисом» не просто какой-то там выход сериала, потому что был тоже определенный ремейк, и там был Стив Карл. Понятно, как звезды сложились. Но в целом там была потрясающая документальная съемка, как будто ощущением некого мокюментари постоянно, который тебя преследует. Что сейчас можно сделать с жанром ситкома, чтобы
по-другому... Это и есть вопрос о хай-концепте. Хай-концепт спасает, потому что убери хай-концепт из двух холмов, это будет как-то кучка придурков странных, которые странно себя ведут и странно шутят.
А были ли какие-то проекты вот вообще на вашем опыте, когда вы понимали, что вроде бы хай-концепты почти, наверное, это, в принципе, можно как-то рассуждать об этом, запускать, но вот что-то как бы не сложилось, и вот, в принципе, от них отказались. Может быть, есть вещи, которые прям можно рассказать, чтобы было интересно слушателю? Парочку примеров.
Ну, у меня интересных нет.
Нет?
Есть такой вариант, от которого надо было отказаться, но согласен.
Ну, что-то комедийный, может быть, вот конкретно такое, что можно в эфире, что-то может быть такое, что вот просто понимали, что юмор, наверное, вне, как-то ни в какую аудиторию не попадает. Хотя казалось сначала, что это может работать.
Ну, это болезненный вопрос для творцов, значит. Конечно, интересно, болезненно. Можно только со слезами ответить, потому что ты же вынашиваешь любой проект как дитё, а потом, когда от него отказались, очень грустишь, поэтому... Все эти травмы мы заполировали.
А потом вдруг мы сейчас скажем, что отказались, а про него через 2 года вспомнят. Нельзя терять надежду. Это все, что у нас осталось.
Расскажите, пожалуйста, что изменилось в вашей стратегии вот за год? Вообще, как вы себе осмысляете развитие платформы?
Кажется, что сейчас время консервативных стратегий, потому что время непростое для всех. И ну, за этот год мы точно... окончательно осознали, что зритель любит и хочет смотреть франшизы. И для нас, как для компании, тоже интересно с разных точек зрения. И с точки зрения развития сюжетов, и с точки зрения авторского челленджа, и с точки зрения бизнеса снимать франшизы. Поэтому вот этот фокус на франшизы мы в этом году окончательно убедились в правильности этой стратегии. И теперь у нас есть какая-то тактика, и мы ее придерживаемся.
Я бы сказал, что пробиться с проектом стало сложнее, и это хорошо.
То есть выше стала планка?
Выше стала планка входа. Угу. Я думаю, что можно то, на что мы раньше могли потратить время, написать что-то и отказаться, уже написав, сейчас просто за это, ну, не берутся. Потому что это кажется не до конца тем, что нужно.
А вот как вы оцениваете выход кинотеатральных версий сериала? Кстати, так было с «Двумя холмами». И в целом продолжаете, планируете ли продолжать этот опыт? Или это все-таки скорее некий эксперимент, чтобы привлечь как можно больше аудитории непосредственно к самому сериалу?
Мы планируем продолжать разные эксперименты. И каждый проект, как я уже сказала, это уникальный организм. И кому-то идет кинотеатральный релиз. Для какого-то проекта это, ну, просто странно и неорганично. Поэтому мы будем исходить из проектов, и если будем понимать, что будет получаться отдельный цельный кинопродукт, то почему нет? Это действительно работает и на расширение охвата проекта, и, в общем, смотреть классно снятые проекты на большом экране одновременно с большим количеством людей иногда просто классно и приятно. Почему нет?
Я на самом деле надеюсь, что такого опыта у нас будет меньше, потому что это, конечно, все, это все, ну, не от хорошей жизни, скажем так, да, потому что в нормальные времена просто нет слотов, нет куда встать с такой историей, да, это же все говорит о том, что сам кинопрокат терпит очень серьезные, ну, испытывает сложности. И я надеюсь, что в этом не будет необходимости просто.
А я надеюсь, что этого будет больше. Если есть какие-то проекты, у которых есть какая-то фан-база, то, мне кажется, это как с футболом. Так или иначе, но когда ты приходишь в кинотеатр смотреть футбол на огромном экране, и рядом с тобой находится там несколько тысяч, и ты болеешь за команду, это очень круто. То же самое, когда есть какие-то сериалы, у которых есть фан-база, то условная тысяча придет вместе, они сначала обсудят, что было в предыдущей серии, потом посмотрят серию, то есть это какое-то общение, при том, что по большому счету для продакшена, для компании выпуск там сериалов на большой экран, на кино, это, ну, не такие большие дополнительные деньги. Вот под 5.1 сделать все этот звук и все. Это скорее, ну, скорее, не сказочно, это скорее не коммерческая история, а такая, наверное, больше маркетинговая.
Если бы именно так проходили показы, я согласился бы полностью. Действительно, какие-то промо, такие истории, когда ты собираешь именно каких-то людей, фанатскую какую-то базу, но на практике это немножко ведь не так.
«Два холма» запускались в кино.
Потому что приходят не всегда фанаты, очень часто люди, которые просто смотрят на ближайший там сеанс.
Вот был фестиваль этот, как Комик-кон, когда огромное количество людей приходят просто на какие-то там посмотреть на своих там любимых героев, как это было там, с моим Громом и что-то еще.
Так, они приходят не просто посмотреть на любимых героев, они приходят еще и показать себя в первую очередь. И это объединено не одним событием, таким как сериал или кино. Это объединено огромной культурой. Это большая разница,
Слав,
получается.
Ты абсолютно прав. Я именно поэтому и сделал ремарку. Если у каких-то сериалов есть ощущение, что есть некая фан-база, это не значит, что они должны все одеваться там как девочки или как приматы из сериала «Два холма». Но это же у сериала, я уверен, что «Контейнер» есть своя фан-база, которые такие думающие люди, которым интересно следить за этим. Возможно, они поиграют в шахматы где-то, пообщаются, попьют глинтвейн безалкогольный. У содержанок придут милые женщины.
У них есть свои клубы.
И Бурунов Сережа. И они то же самое.
Вот у них как раз фан-база там. Да. Они общаются. Иногда не общаются, но собираются все время вместе. Меняются там.
Вот. Ну, я надеюсь, что те думающие люди, которые меня услышали, поняли,
что... Соберутся наконец-то.
Наконец-то соберутся.
Оденутся соответствующие.
Короче, мне кажется, это в перспективе интересная история.
Скажите, пожалуйста, а у многих ваших сериалов есть продолжение, есть вторые, там, третьи, четвертые и так далее, говоря про содержанок сезоны? Могут ли как-то фанаты, та самая фан-база, повлиять на их продолжение, на какие-то, дать какие-то идеи и так далее? Как это вообще можно сделать? Нет?
В моем случае повлияло категорически. Мы до середины написания второго сезона не собирались оживлять Женька. вообще не собирались. Но потом что-то так все писали, все какие-то такие фантастические придумывали истории, как он может ожить. И мы так развлекались, читая все это, смеялись, потом таки подумали, а почему нет? Ну, давайте так, вот типа, если придумаем что-то классное, то давайте оживим его. Ну, придумали, вот оживили, благодаря зрителям.
Ну, а вы... Если ничего не стоит, если про продолжение, но, допустим, вот есть сериал, он заканчивается, и пускай там хоть миллион человек напишет, что мы хотим продолжение, снимите, пожалуйста. Площадка пойдет навстречу и скажет, хорошо, мы можем снять в ответ вам сезон, но для этого вы должны, допустим, купить подписку, чтобы этот сериал, грубо говоря, отбился. По факту что произойдет? Снимется сезон, 15 человек подпишутся, остальные все напишут, ай, на торрентах скачают.
Четвертый сезон «Содержанок» – это яркий кейс того, как зрители рублем проголосовали за то, чтобы этот сезон случился, потому что мы планировали третий сезон, совершенно честно, как финальный. Там даже, в общем, в конце даже уже мертвые персонажи станцевали фантасмагорический танец, как бы практически со своими телами демонстрируя, что, ребята, не надо было так серьезно к этому относиться, вот вам индийское кино. Вот. Но цифры были такие у сезона, и такой зрительский хайп он вызвал, что мы поняли, что ну, мы просто не имеем права убить то, что живо, и поэтому начали думать, как делать перезагрузку, как снимать это уже не в Москве, потому что кажется, что тема московской светской жизни исчерпана. Вот. И, в общем, возник, и так случился четвертый сезон. Но очень важно, как правильно сказал Зуб, очень важно, чтобы зритель проголосовал рублем, чтобы он купил подписку, а не пошел к пиратам, потому что, ну, нам тогда не на что будет снять новый сезон вашего любимого проекта. Поэтому очень важно смотреть контент легально. И мне прям больно каждый раз, когда я вижу, как кто-то из публичных людей пишет про то, как смотрят проекты в торрентах. Поверьте, любым творцам это больно.
Я, кстати, думаю, что проект как раз «Содержанки» один из немногих обладающих такой аудиторией, которая может собрать свой собственный комик-кон. В общем-то, я думаю, что эта кинотеатральная версия, очевидно, всех только обрадует. У меня есть вопрос к тем, кто сейчас занимается папиными дочками. Не могли бы вы просто подробнее немножко рассказать о том, что нас ждет? Я думаю, что есть целый фан-сообщество ВКонтакте, которые будут супер рады.
Я, к сожалению, не креативный продюсер этого проекта, не шоураннер. Я лишь как сценарист написал две серии первого сезона. Сейчас пишу одну серию второго сезона. Поэтому из того, что я видел, из того, что я читал, получается весело. Получается очень по-доброму, очень мило получается. Девочек, актрис, я видел кадры, очень смешные, очень хорошо играют. Хотя в России древняя проблема – это играющие дети. По мне так все складывается, и я верю, и я надеюсь, что получится опять тот самый добрый, солнечный, яркий, смешной ситком.
Спасибо. И, наверное, в завершении еще как раз расспросим вас про как раз сотый юбилейный проект, который называется «Жить. Жизнь». Что же это такое?
Это проект «Манипуляция», про абьюзивные и манипулятивные отношения, которые, как мне кажется, это отчасти такая примета времени, потому что манипуляции повсюду, они и внутри человеческих отношений, и внутри систем происходят. Ну, то есть информационное поле, и общественное мнение, и личные взаимоотношения. Все сейчас максимально поддается манипуляциям. И нам кажется, что это важный проект, потому что кажется, что настоящие взаимоотношения глубокие и партнерские могут сложиться только если в этих отношениях нет манипуляции, нет абьюза и подчинения, и эти отношения равны. И месседж этого проекта ровно про это. Но художественный стиль проекта – это такая очень красивая, на мой взгляд, Москва, которую вы еще не видели, потому что режиссер, когда прочел сценарий, ему, во-первых, тема была очень близка. Режиссер очень классный, создатель уже нескольких проектов «Старта» и «В клетке», и «Медиатор» Артем Аксененко. Он сказал, что я хочу сделать это в стиле заката эпохи Возрождения, при этом в современной Москве. Поэтому художественный стиль И киноязык этого проекта очень особенный. И мы очень гордимся кастингом этого проекта. Там и потрясающие женские персонажи Люба Аксенова и Даша Мороз. И невероятные мужские персонажи Юра Чурсина, Рома Васильева, Даня Воробьева. Они там такие, каких их, как мне кажется, никто нигде еще не видел.
Полин, есть ли у вас еще вопросы?
Да нет вопросов, наверное.
Если нет вопросов, наверное, хочется пожелать всем, кто сидит за столом, снять еще как минимум 257 сериалов в ближайшие несколько лет и продолжать стартовать каждый день с новыми идеями. Друзья, спасибо огромное за беседу, успехов и всем нам счастья.
Спасибо. Спасибо большое.
Чао-чао. Ура.
Старт Тим подкаст.